Последнее время размышляю, что нередко у христиан, ну, не знаю, можно сказать, современных христиан, вот есть такая, знаете, ну, как мы говорим, надо вилка или разница между тем, что мы знаем и что мы исполняем, да, что мы теоретически понимаем, представляем и так, как мы живем. И вот как раз то, о чем Саша проповедовал, чтобы нам вот, действительно жить этим словом, чтобы оно становилось частью нашей жизни, нашим дыханием и нашими поступками. Нашими поступками. Я как-то прочитал в одной книге такое, наверное, очевидное выражение, что вот когда мы, ну, например, читаем книгу светскую, да, художественную, то мы входим в мир этих героев, да, мы как-то начинаем сопереживать им, да, вроде бы сами участвовать в той ситуации, там, в том сюжете, который происходит. И чем более талантливое произведение, тем оно больше вовлекает нас вот в участие. Или фильм смотрим, может быть, на примере фильма это более очевидно. Вот мы переживаем, там, как герой куда-то пошел, что-то он сделал, там, кого-то полюбил, или наоборот, какое-то военное действие. И вот насколько ценно, когда мы читаем слово и входим в мир Божьих героев, когда мы вот в эту какую-то духовную атмосферу входим. И это очень ценно, на самом деле. Мы начинаем даже как-то говорить словами праведников, да, думать, как думали мужи Божии. И это очень ценно. Сегодня у нас 19-е занятие. Я напоминаю, что один раз в месяц мы такое занятие проводим. Следующее занятие будет, если Господь позволит, 19 декабря. И мы договаривались, что вы повторите те стихи, которые каждый раз я вам задаю наизусть выучить. Вот, сегодня будет еще один текст, он будет последний в этом году для запоминания вам дан. Вот, на сайте нашей церкви есть все эти тексты, вывешены в конце, мы еще там высветим на экране. Для тех, может быть, у кого нет интернета, вы забыли те тексты, писания, которые мы задавали учить наизусть. Друзья, но я хотел бы, чтобы вы правильно к этому отнеслись. Вы знаете, заучивать писание наизусть – это огромное благословение. Огромное благословение. У нас не всегда есть под рукой Библия. Мы не всегда можем найти нужное место. С кем-то беседуем или сами оказались в трудной ситуации. Какой-то вопрос в жизни. И очень часто то, что мы когда-то заучили, запомнили, какие-то тексты из Ветхого Завета, из Нового, из книги Псалтирь, из Евангелий, Дух Святой вовремя нам напоминает. И вовремя помогает нам как-то правильно ответить или какое-то принять решение правильно. Поэтому, ну, не ленитесь, друзья. Это не какой-то просто такой, ну, не знаю, каприз преподавателя или там желание усложнить чью-то жизнь, но это на самом деле польза для всех. Итак, сегодня очень важная тема. Тоже не поленитесь, я советую вам записать какие-то основные мысли, тексты Писания, о которых мы сегодня будем говорить. Очень надеюсь, что это будет пользой. Тема «Конфликты и библейские способы их разрешения». Прежде всего, что такое конфликт? Это достаточно современное слово. Я даже в словаре, например, Владимира Дали его не нашел. Нет такого слова. Вот в словаре Ожегова есть. Конфликт, вот самая первая формулировка, это столкновение, серьезное разногласие, спор. Это вот по Ожегову. Ну, я в других словарях посмотрел, в том же самом Википедии, в интернете. Там вот еще несколько вариантов есть объяснение слова «конфликт». Это столкновение, борьба, враждебные отношения. Еще конфликт – это ситуация, в которой находится каждый из сторон, в которой каждый из сторон стремится занять позицию, несовместимую или противоположную по отношению к интересам другой стороны. Я думаю, что в той или иной степени нам знакомо, что такое конфликт. Иногда он на работе у нас разыгрывается, иногда в семье, иногда среди соседей, каким-то еще каких-то еще взаимоотношениях с людьми. Вот. Интересно, вот тоже в одном словаре я посмотрел, в английском языке говорят, что слово «конфликт» имеет два значения. С одной стороны, конфликт – это как конфликт как проблема, с другой стороны, это как задача, которую нужно решить. Да? Проблема, то есть ну, какая-то беда, какое-то напряжение и так далее, а с другой стороны, как задача, которую нужно решить. И в этом случае, может быть, и не всегда страшно, когда происходит конфликт. Главное, чтобы мы правильно решили задачу, чтобы мы правильно вышли из конфликта. Да? Вот это самое ценное. Об этом мы сегодня будем в большей степени говорить. Очень много разных ситуаций, когда возникают конфликты в семье, между мужем и женой, между влюбленными, между друзьями, между коллегами по работе, между подружками. между людьми пожилого возраста, какое-то противостояние, напряжение, самые-самые разные есть варианты конфликтов и куча всяких вариантов. Но вот обратите внимание на выражение лиц этих людей, может быть, их, ну, не так хорошо видно, но тем не менее, такое напряжение, такое агрессия, такое, знаете, вот такие руки или кулаки, или еще что-то, вот такое вот выражение противостояния, агрессии, какого-то давления. И в конце, я немножко забегаю вперед, мы увидим ситуацию, когда, наоборот, люди примиряются. Совершенно другие лица, совершенно другая ситуация. Поскольку это мы говорим о библейском взгляде на конфликты, на их разрешение, то, конечно, мы должны обратиться к Слову Божьему. И в самой первой книге Библии, в Бытие, говорится о первом конфликте на земле, который разразился, когда творение выступило против Творца. Человек, сотворенный, творение выступило против Творца. Во второй главе Бытия мы читаем о том, что сказал Бог Творец. «Заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Единственное ограничение Бог оставил первым людям, все можно было им кушать, наслаждаться, быть в саду, в райском, да, все. Но даже это одно человек не выполнил. И вот этот первый конфликт, Бытие 3.6, что человек сделал? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Вот это первый конфликт. В Библии он еще назван грехом, когда люди не послушались Бога, нарушили его заповедь. И вот этот вот первый конфликт, он стал, он как бы вошел в жизнь людей, и он стал сопровождать жизнь всех людей от рождения до самой смерти. И можно с полным основанием сказать, что любой конфликт, который возникает на земле, будь то между государствами, между какими-то политическими деятелями, между бизнесменами, между чиновниками, между простыми людьми, любой конфликт, он является следствием греха. Все конфликты – это следствие греха человеческого. У кого такой красивый звонок телефона, я не знаю. Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». То есть вот этот конфликт, как следствие греха, перешел в человека, и теперь из поколения в поколение он как бы размножается, передается. И апостол Иоанн пишет, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, грех есть беззаконие». То есть конфликт – это определенное нарушение Божьих законов. Потому что Бог желает, чтобы мы были, чтобы мы жили в мире, чтобы мы были добры, чтобы мы спокойно разрешали какие-то наши ситуации сложные. Да? А в жизни много возникает моментов, когда мы какое-то разномыслие, какие-то разные взгляды, разные вкусы. Я вот на первом собрании напоминал сегодня об одной семье, у меня была знакомая семья несколько лет назад. И вот у мужа и жены, у молодых, красивых, было очень... Каждую субботу возникала конфликтная ситуация. Вот, я, может быть, как-то рассказывал. Возникала она из-за того, что у них было разное представление, как нужно проводить выходной день. То есть для мужа выходной день был, субботний день, это лежать на диване под мягким пледом и читать хорошую книжку. Он был христианином, читать христианскую книжку или Библию. Это для него был полноценный выходной день. А для его жены был выходной день, это одеть хорошую одежду, идти в парк, идти в лес на лыжах или просто гулять, несмотря там на снег, дождь или солнце. Вот такой активный образ жизни. Для нее это был полноценный выходной день. Я говорю, всю неделю мы сидим, всю неделю мы, так сказать, вот там за компьютером, где-то на работе, там, вот тут надо подвигаться в выходной, тогда будет выходной. И вот у них постоянно возникал на этой почве конфликт. Все-таки как провести свой выходной день. То есть, ну, самые разные конфликты могут быть, да? Или кто-то какое-то блюдо одно любит, другое не любит, и так далее, и так далее, и так далее. И если мы посмотрим, опять-таки, еще раз вот такую картинку, даже между детьми возникают конфликты, да? Что-то дети не поделили, кому-то конфетку дали или не дали, совочки в песочнице не поделили, что-то еще... И возникает какая-то обида, возникает злость, возникает конкуренция, противостояние. Вот. Иногда это между там, бабушкой или мамой с сыном, иногда это между сотрудниками. Смотрите, какие лица, да, у людей, которые в конфликте. Или просто такой, знаете, бывает тихий конфликт. Просто люди замыкаются, говорят, не трогайте меня, я не хочу с вами разговаривать, я не хочу с вами встречаться, я не хочу никаких дел не иметь. Но это тоже конфликт, друзья. Это скрытый такой тайный конфликт. И он может перерасти в открытый конфликт, а может так всю жизнь и остаться. И, к сожалению, бывает так, что даже иногда встречаешь верующих, которые годами, десятилетиями имеют с кем-то такой конфликт и не желают встречаться, разговаривать, выяснять, прощать, как-то упрощать. И это очень печально. Следующий момент, на который нам следует обратить внимание, что любой конфликт, он исходит из человеческого сердца. Нам иногда только кажется, что этот конфликт случился потому, что вот тот человек его начал. Потому что я в таких условиях оказался. Потому что вот так обстоятельства сложились. Потому что вот на меня надавили. Потому что вот меня вынудили. Потому что меня остановил гаишник. Потому что была пробка на дороге. Потому что. Но на самом деле Писание говорит, что корень конфликта, он лежит глубоко в каждом сердце, моем и твоем. И если мы христиане, то Писание говорит, что наш внутренний человек состоит как бы из двух таких составляющих. Есть новый человек, есть вот это Божие, духовное начало, да, которое влечет нас к Господу, влечет нас жить по-Божьему, по законам любви, добра, правды Божией. И в то же время остается вот это плотское начало. Вот этот ветхий человек, как Писание еще названо, который тормозит нас, который говорит, нет, о себе побеспокойся, нет, за себя постоять надо, нет, обороняться надо, нет, обвинить надо другого, там, и так далее, и так далее. И вот апостол Павел очень хорошо понимал вот этот вот внутренний конфликт, который в его собственной душе разгорался. И он говорил, что «ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, имеется в виду Божьим, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброй, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Знаете, мы иногда сами как-то о себе осознаем, ну зачем я так сказал, ну зачем я так сделал? Или иногда нам близкий человек говорит, там, ну знаешь, я тебя не понимаю. Да мы иногда сами себя не понимаем, да? Потому что вот эта борьба идет внутренняя. Борьба между плотью и духом, между человеческим и плотским. И нужно всегда понимать, что только Господь, вот о чем опять-таки Саша говорил, когда мы наполняемся Господом, Его Словом, вот этой богодухновенностью, Духом Божьим, истиной Божьей, тогда у нас появляется сила, тогда вот эта духовная часть нашего внутреннего естества, она получает силу преодолевать плотскую часть. Тогда нам намного легче прощать, намного легче уступить, смириться или просто как-то объяснить, донести свою истину, прийти к общему единению. Но если вот эта духновенность отсутствует, да, тогда вот эта, наоборот, плотская часть усиливается, и тогда нам сложнее договориться, сложнее простить, сложнее примириться, сложнее выйти из какой-то конфликтной ситуации. Поэтому ответственность христианина вот в этой богодухновенности. Знаете, есть такое слово, может быть, оно в нашей среде редко употребляется, но мне оно очень нравится. Стяжать Бога, да, стяжать, собирать Духа Святого, Слово Божие, вот это благодать Божию, в сердце своем наполняться этим. Чтобы вот в этом внутреннем противоречии дух побеждал, да? Помните, апостол Павел пишет, поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти. Так просто, поступайте по духу. Но если плоть во мне такую силу имеет, мне не получается поступать по духу. И напротив, когда я наполнен Духом Божьим, когда я наполнен Писанием, наполнен вот этим общением с Богом, тогда мне намного легче разрешать ту или другую конфликтную ситуацию. И Писание говорит о том, что каждый христианин призван работать над своим характером. У нас у каждого есть свой характер, какие-то свои привычки. И У нас много, что-то по наследству досталось, от родителей, от бабушки, с дедушки, какие-то не очень хорошие черты характера. Кто-то очень болтливый, кто-то очень грубый, кто-то очень обидчивый, такой ранимый, знаете. Разные есть моменты, как-то в жизни сформировались. Может быть, как-то вот я в какой-то среде вырос, да, еще что-то такое. Я уже рассказывал, что вот я 2 дня был на семинаре, посвященный работе с сиротами. Вот там выступали люди, которые работают с сиротами. Они говорили, что очень трудно с ними работать. У них такой, знаете, у многих из них есть такой синдром: «Я сирота, и все мне должны». Вот я такой несчастный, и он уже вырастает, он уже старшеклассник, он уже заканчивает школу, и у него: «Я не хочу работать, я не хочу учиться, вы мне все должны, государство должно, там какие-то, может быть, дальние родственники должны, какие-то общественные организации должны, церковь должна, все должны». И когда ему начинают говорить: «Ну извини, тебе никто ничего не должен, ты сам как-то в этой жизни должен, ну, чему-то научиться, как-то пробиться, получить профессию, получить образование, научиться вести хозяйство, заботиться о себе». И для многих это, оказывается, непосильное бремя. Он себе убедил, что мне все должны. Да? И как раз Господь призывает нас, чтобы мы вот преодолевали в себе это. Может быть, у нас нет такой сильной степени, но тем не менее. Вот какое-то наше... может быть, плотское понимание, какой-то наш характер. И Писание говорит, что христианин не должен быть источником конфликта. Но призвание христианина быть противоположным, быть миротворцем. Это великое благословение, когда там, где живет христианин, вот он является источником миротворения. Когда он может помочь уладить какую-то ссору, договориться в конфликтной ситуации, убедить, может быть, какого-то буйного остановить, да, утешить слабого. Может быть, это в семье, может быть, это в коммуналке, может быть, это где-то там соседи по даче, где там у каждого 5 соток, да, и все слышно, все видно, там то кому-то показалось, что его там забор на миллиметр передвинули, кому-то показалось, что его собака на не тот участок забежала, да. И люди иногда сразу воспаляются. Но христианин, он призван быть миротворцем, быть источником вот этого мира. И очень много текстов Писания говорит о том, что мы ответственны за свое поведение. Мы ответственны за формирование своего характера. Мы не имеем права оправдать себя, что я такой вспыльчивый, а я такой вот грубый, а я вот такой вот уже, вот и меня такого принимайте. Так люди мира сего говорят. Мы, как христиане, ответственны за формирование характера, чтобы работать над своим характером, чтобы взращивать в себе все доброе, Божие, силою Духа Святого, силою Господа, дисциплины нашей. Конкретное, вот один из таких текстов, конкретное повеление: отвергнув ложь, говорите истину, гневаясь, не согрешайте, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие да будут удалены. То есть это повеление к нашей воле, повеление к нашей совести. Мы иногда говорим, что я ничего с собой сделать не могу. А у меня вот такой вот я есть какой. Нет, нет. Ты можешь, ты ответственен. Я ответственен за свой характер. Я ответственен за то, что я говорю, как я поступаю, как я отношусь к своим детям, как я отношусь к своей жене, там, к родственникам своим, к друзьям своим, к соседям своим, да? И мы призваны работать каждый над своим характером. И Писание говорит: будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте и так далее, и так далее. Это послание к Ефесянам, 4 глава, 25 по 32 стихи. И вот интересно, вы, наверное, тоже такое слышали, что конфликт, он где-то сродни кризису, он может привести к кризису, он может, так сказать, вырасти, создать какую-то кризисную ситуацию. И вот в китайском слове, я вот такой не могу прочитать иероглиф, даже Юра Пахомов не смог прочитать, хотя несколько раз был в Китае, вот этот китайский иероглиф, он переводится как кризис, и он имеет 2 значения. Это опасность и возможность. И вот что-то подобное, конфликт, с одной стороны, это опасность. Никто не хочет, чтобы были конфликты. Мы не любим конфликты, они огорчают нас, они как-то опустошают нас. Но конфликт – это не только опасность, но и возможность. Возможность лучше понять себя, возможность смириться, возможность научиться прощать, возможность научиться сдерживать гнев свой, свои уста, свои мысли, свои эмоции – свои чувства, свои какие-то страхи. Это возможность, очень ценная возможность, друзья. И с помощью Господа, если даже такая, можно сказать, светская или мудрость, так говорил китайская, да, они, это не христианские нации, как сказать, по корням своим, да, но это люди понимали, что кризис – это возможность что-то разрешить. И также конфликт – это возможность нам лучше понять друг друга, лучше как-то слышать друг друга и научиться жить такой более полноценной жизнью. И это благая весть в том, что конфликт может быть разрешен. Конфликт может быть разрешен, он должен быть разрешен, потому что мы христиане, потому что Христос в нашем сердце живет. Мы дети Божии, Господь за нас. Апостол Павел говорил, все могу укрепляющий меня Иисусе Христе. Все преодолеть, все скорби, все трудности. Еще один текст, что же сказать, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Наверное, вы встречали таких христиан, которые считают, да, вот я спасен, Господь меня простил, омыл грехи, я ожидаю встречи с Ним в конце пути на небесах, но это не столь важно, как я сейчас живу. Может быть, сейчас я в обиде, может быть, сейчас я в конфликте, может быть, сейчас я в ссоре, может быть, я с кем-то не разговариваю, может быть, я кого-то видеть не хочу, но это не важно. Я, это там Господь разберется, вот я Господа ожидаю. Но это не так. Господь не только спас нас от вечного ада, да, но Он хочет, знаете, от земного нас ада избавить, потому что иногда люди на земле уже через неправильные отношения, через конфликты адские условия создают для жизни. Они здесь на земле живут уже как в аду. В ссоре, в злости, в ненависти, в обидах каких-то, да, в противостоянии. И апостол Петр уже пишет, 1 Петра, 5 глава, «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас». Мы, знаете, вот важно, чтобы мы видели свое сердце, видели свои какие-то негативные моменты, чтобы мы их Господу несли. «Господь, Ты видишь, вот меня такой обидчивый. Господь, ну такой я раздражительный. Господи, он такой огневливый. Господи, изменяй меня, исцеляй, исправляй мое сердце». Когда мы последний раз плакали из-за своей гордыни? Когда мы последний раз оплакивали свое тщеславие, свою грубость, свою жадность, может быть, свою какую-то конфликтность, да? Есть люди конфликтные, которые появляются где-то сразу, какое-то воспаление, ссоры. Когда мы плакали об этом, сокрушались, просили у Бога милости, исправления, исцеления? И вот этот момент, что конфликт – это не трагедия безнадежная. Конфликт не стоит приводить к кризису. И конфликт или кризис, с одной стороны, это опасность, а с другой стороны, это возможность или задача. Это надо задачу решить. Это надо преодолеть, этому надо научиться. И если Бог за нас, то кто против нас? Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. То есть определенный оптимизм, есть надежда. Господь нам говорит, я за вас, я вам буду помогать. И сегодня немножко более подробно мы поговорим о четырех таких моментах, о принципах разрешения конфликтов. Понятно, что вот в одном этом занятии мы не можем охватить все нюансы, все спектры вот этой темы. Мне одна сестра сказала, что у нее есть запись известного проповедника, у которого 10 часовых проповедей на тему о конфликтах. То есть 10 часов проповеди такой вот. У нас тут где-то 40-45 минут. Конечно, мы не сможем все охватить, поэтому некоторые такие моменты... Я просто советую вам, друзья, не ленитесь, запишите себе, где-то пометьте себе, потому что память наша так устроена, что мы очень часто забываем. Таких вот 4 момента, по крайней мере, постарайтесь запомнить, записать, которые помогут нам выйти из конфликта, разрешить конфликт. Да? Первое. Постарайся понять, как ты можешь угодить Богу и прославить Его, находясь в этой конфликтной ситуации. Постарайся понять, как ты можешь угодить Богу и прославить Его в этой конфликтной ситуации. Я предполагаю, что это одна из первых серьезных ошибок, которых мы делаем, находясь в конфликте, что мы вообще не думаем, как прославить Господа. Нам порой в голову не приходит в этой ситуации, что там мы как-то можем Господа прославить. Мы вот сосредоточены на этом конфликте, на обидчике или на той ситуации, которая возмутила нас, и мы начинаем как-то вот туда вникать, въезжать, да. Но первый задумывайся, как ты можешь Бога прославить? Второе, обрати внимание на свою вину. Обрати внимание на свою вину. Третье, если ты видишь вину другого человека, подойди и открыто с любовью обличи его. Открыто, с любовью. Не говори там, а вот вы знаете, что он сказал, а вы знаете, как она поступила, да, и так далее, и так далее. Даже, знаете, такая есть современная форма сплетен, когда мы говорим, а молитесь за брата Ивана, вот он такую мне вещь сказал, вы знаете, вот он так плохо поступает, молитесь, чтобы Бог его исправил. И это определенная передача тоже сплетни, только таким благочестивым образом, да. Молитесь за него, а на самом-то деле я распространяю эту информацию о нем, да, о том, какой он. И четвертый, пойди и примирись. Таких вот четыре момента, мы сейчас их более подробно рассмотрим. Итак, первое правило разрешения конфликта. Постарайся понять, как ты можешь угодить Богу и прославить Его вот в этой конкретной конфликтной ситуации. Вы знаете, Писание очень четко говорит, что все, что мы не делаем, какая-то работа, служение, домашнее хозяйство, может быть, работа на даче, тем более наша забота о семье, там, что бы то ни было, наше путешествие на транспорте или в своем автомобиле, или шопинг, что бы то ни было, все делайте во славу Божию. Вот мне так представляется, что если бы мы каждое свое дело пытались, старались делать во славу Божию, наша жизнь бы изменилась. Ну, наверное, с одной стороны, мы перестали бы капризничать, да, что-то одежды у меня в шкафу мало, что еды в холодильнике мало, или она не такая, что мне что-то купить надо. Мы подумали, а вот нужно мне вот эта вещь лишняя, нужно мне что-то такое еще, да, нужно ли мне так воспаляться, нужно ли мне так обижаться, нужно ли мне как-то упрекать и так далее. Все, что вы не делаете, в славу Божию делайте. И еще раз апостол Павел это повторяет в послании к Колоссянам 3:17. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Наша семья, наша работа, наша церковь, взаимоотношения с людьми все, они призваны строиться так, чтобы Господу была слава, чтобы, глядя на нас, Он радовался, чтобы... Как помните, сестра Сусанна любила этот текст приводить, чтобы, когда Господь смотрит на нас, Он, помните, на подвиг души своей смотрел с довольством. Это из книги пророка Исаии, 53 глава, там есть такое выражение пророческое об Иисусе Христе, что на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Вот она так часто, сестра Сусанна, спрашивает, наша старица, в 99 лет она ушла из жизни, и она вот говорила, вот задумывайтесь, вот Бог смотрит сейчас на меня, на мою семью, Он с довольством смотрит, с радостью, говорит, о, какая моя дочь там, Маша, или Лида, или Катя, или сын мой там, Петр, Михаил, Андрей. Слава, хорошо, что я на кресте за него умер, да, что я вот пострадал, но теперь этот человек Божий, вот он так достойно живет, достойно говорит. Да. Все делайте во славу Божию. Мы должны понимать, что если мы конфликтуем, если мы ссоримся, злимся, то это бесчестит имя Господа, это огорчает его, не приносит ему славы. И будем задумываться, размышлять, как нам в этой ситуации прославить Господа. И я уже третий раз привожу вот эту картинку, мне очень нравится смысл ее, она может быть не настолько там эстетически, так сказать, как-то все, но смысл, что Господь все во всем, Он видит меня в доме, Он видит меня на всяком месте, в моей семье, Он знает мой внутренний мир, Он знает, как я отношусь к своим детям, к своим друзьям, да, к своей супруге, к отцу и к другому. И важно, чтобы мы во всем искали Божьей славы. Он, вот этот агнец закланный, достойный этой славы. Весь ангельский мир его славит, весь небесный мир. И мы в гимнах часто прославляем Господа. Хор наш поет, прославляет Господа, да? Но жизнь наша должна его прославлять, жизнь наша. И в том числе, когда какие-то конфликтные ситуации возникают, мы призваны, чтобы разрешать их так, чтобы Господь прославлялся, радовался, глядя на нас. Еще один текст, 1 Петра 4 глава 11 стих. «Говорит ли кто, говори, как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Дай Господь, чтобы мы искали этой славы Божией во всяком месте, даже когда трудности, даже когда конфликты, мы старались их разрешать по воле Божией, для славы Божией. Второе правило очень важно, друзья. Мы знаем, конечно, эти тексты, может быть, даже это правило знаем, но блаженны мы, когда исполняем. Помните, Христос сказал: «Хорошо, что вы это знаете, но блаженны, когда исполняете». Известнейший текст из Нагорной проповеди Иисуса Христа, Матфея 7 глава, с 3 стиха. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как выну сучок из глаза брата твоего». Когда мы оказываемся в конфликтной ситуации, то как раз все наоборот. Нам кажется, что или у меня сучка вообще нету, или это такая малепусенькая щепочка, а вот в глазе того, с кем я конфликтую, там такое бревно, да, прям сосна целая. Вот. А Иисус говорит, что ты просто этого не чувствуешь. Ты вот в ослеплении находишься, вот в своей обиде, в своем гневе, в своих эмоциях, в своей гордыне, в своем тщеславии, в своем самолюбии. Ты просто не чувствуешь, что у тебя-то бревно, у тебя бревно. Есть принцип, что когда ты это бревно вытащишь, и тогда увидишь. Мы иногда спешим с бревном в глазу лезть, вытаскивать сучок в глазе ближнего, да? Парадокс, вот так представьте себе на минуту такую ситуацию, да? Человек там даже, например, когда с грязными руками там пытается там кому-то помочь соринку из глаза вытащить. Ты что делаешь? Ты сейчас ты соринку или дальше затолкаешь, или какой-то грязями там в глаз натолкаешь. Что ты делаешь? Там вымой руки как-то, ну, аккуратненько. Но, к сожалению, как бы в таком в духовном жизни нашей такой это бывает. Поэтому это Божий принцип. Обрати внимание на свою вину. Если ты ее не видишь, молись, что Бог тебе открыл, что Бог показал тебе, а не ты ли эту ссору возбудил, а не ты ли ее разжигаешь, а не ты ли этот конфликт подогреваешь. Может быть, ты пока этого не видишь, но помолись, что Бог тебя открыл и вразумил тебя. Очень интересный текст. Не знаю, встречали ли вы его в Писании, запишите себе. Екклесиаста 7 глава с 20 стиха. Он мне очень нравится. Он говорит о том, что когда мы... Когда кто-то из ближнего согрешает против нас и, как нам кажется, возбуждает конфликт, вспомни о себе. Вот знаете, иногда в порыве ссоры там муж или жена какое-то слово говорит, какое-то, может быть, да, обидное, и в ответ слышит: так вот ты как обо мне думал все эти последние 20 лет. Да, говорил: люблю, люблю, а оказывается, ты вот как обо мне думал. Но это неправильно. Это совсем не то, что человек эти 20 лет только думал, что ты вот такой-такой. Он не выдержал вот от злости, может быть, от гнева, от вспыльчивости, он это высказал. Он так поступил, может быть, уже сам жалеет: ну зачем я это сказал? Ну не нужно мне было так делать. Но можно сказать, что враг души человеческой пытается теперь на этом новую волну конфликта построить. Ах, вот ты как, да? А ты всегда так делал, и папа у тебя такой же, и бабушка твоя такая же точно. Вот это вот типичная ошибка, которая особенно в семье происходит, друзья мои. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы, говорит Экклесиаст. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебя раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Это не оправдание, что ну ничего, что я когда-то кого-то злословил. Нет, но это говорит о том, что не на всякое слово обращай внимание. Не придавай значения мелким проступкам людей и честно признавай свои собственные проступки и ошибки. Да, нам нужно быть бережливыми друг к другу. Может быть, помните, одного из наших юмористов, у Жванецкого есть такая композиция, называется «Щедельней». И вот он говорит: щедельней нам нужно друг к другу быть, товарищи, щедельней, да? Вот иногда, к сожалению, мы бываем очень принципиальны, очень категоричны к другим, да? А Господь говорит через человека Божия: не на все обращай внимание, ну снизойди к нему. Ну даже, может быть, что-то он сказал по немощи своей, ну не зацикливайся на этом, да? Ну не строй из этого какую-то новую волну, да? Ты сам же иногда тоже глупости говоришь, ну смирись, ну успокойся. И принцип Писания заключается в том, чтобы мы замечали в себе грех, в себе, да, апостол Иоанн, первое послание Иоанна, 1 глава, 8-9 стихи. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вы знаете, как вот служитель церкви, мне приходится время от времени как-то помогать людям, находящимся в конфликтной ситуации, может быть, в семье. И нередко я встречаю, что когда говоришь, вот конфликтная ситуация, один уверен, что на 100% тот виноват, этот уверен на 100%, что этот виноват. И когда начинаешь им объяснять, что, скорее всего, есть вина и того, и другого, то это людей очень сильно злит. Они говорят, ну вот, вот я так и знал, что так скажешь, что я тоже говорю, в чем же я-то виноват, да? Вот, ну, тут очевидно, что это вся его вина. А тот иногда с другой стороны говорит, да ты же, я так и знал, что ты так скажешь, что это вообще, тут я-то вообще, я-то вообще хороший, это вот он все так, да? Но когда мы стоим в правильной позиции, когда мы говорим, Господи, я согрешил, Господи, меня прости, не ее, не его, меня, это правильная позиция, это путь к выходу из конфликта, когда мы признаем свою вину и начинаем над своими сучками, так сказать, вот этими бревнами работать, да, распиливать их, выковыривать их. И вот это тоже известный текст из первого послания Коринфянам, 6 главе. Мы знаем, что, к сожалению, в этой церкви, в городе Коринфе, случались ссоры, непонимания даже между братьями, то есть между членами церкви. Апостол Павел с такой горечью пишет, что брат с братом судится, при том перед неверными, то есть идут в суд отстаивать права, да. Смотрите, и тоже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Вы же христиане, вы же дети Божии, да? У вас Дух Божий. Вы новое творение во Христе Иисусе. Вы кровью Христа, мы это вот сегодня Саша проповедовал, да? У вас новое начало. Вы совсем особенный народ Божий. Ну как вы можете иметь тяжбы, да? Ну раз уж какое-то случилось непонимание, ну для чего вам лучше не оставаться обиженными? Это не в том смысле, чтобы затаить обиду, да? Да, я останусь обиженным, но больше с тобой общения не хочу иметь. Не в этом смысле, но как-то взять на себя какое-то лишение. Ну пусть мне, да, ну прости меня. Ну да, вот так случилось, ну прости. Даже, может быть, до конца я не понимаю своей вины, но лучше взять этот удар на себя. И апостол Павел говорит, ну вы сами обижаете, отнимаете при том у братьев, да? То есть важно, когда мы свою вину видим, берем вину на себя и в смирение это принимаем, чтобы был мир, чтобы было согласие, чтобы было понимание, чтобы во всем царила любовь. Третий пункт, третий момент, тоже непростой. Он на первый взгляд кажется простым, но реально на практике непростой, потому что, увидев брата, который согрешает, подойти его обличить, это нужно иметь определенное мужество. И не только мужество, но и любовь к этому брату. Любовь к этому брату или к этой сестре, к этому человеку. Мы все призваны делать с любовью. Если ты видел, кто-то согрешил против тебя, или ты что-то увидел, какую-то неправду, нечестие, независимо от того, это член церкви, или, может быть, служитель церкви, может быть, пастор церкви, но ты что-то увидел, может быть, к сожалению, мы по немощи иногда пропускаем удары врага, так я иногда называю, да? Писание говорит, что дьявол стрелы посылает ядовитые в нас. Иногда мы эти стрелы, знаете, щитом прикрываемся, где-то уклоняемся, там, или в шлем спасения попали, или в броню праведности. А иногда они между звеньями брони попали. Иногда поразили человека Божия. А он, может быть, даже не почувствовал. У него стрела, у него рана, ему надо исцеление, ему надо, может быть, исповедание, покаяние. А он не чувствует или не обращает внимания. И тогда брат его, ближнего, может с любовью подойти и сказать, ты знаешь, вот так не надо делать. Вот я такой момент видел. Я молюсь за тебя, я люблю тебя, я хочу тебе помочь. Но обрати на это внимание. И это может очень большую помощь оказать. Это принцип Писания. Подойди и обличи с любовью. Притча 27 глава, 5-6 стихи. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Я так вот задумался, вообще, что такое скрытая любовь? То есть я люблю Михаила, да, но он, например, простите, там он пришел, например, у него галстук на боку, да, что-то расстегнуто, а я думаю, ну как я, вдруг он еще огорчится, не буду говорить ему ничего, да. Так, может быть, я должен ему сказать, Миш, ты знаешь, вот тебя тут сбило, что дай я тебе помогу. И это лучше, да, но это физический момент, а может быть, какой-то другой момент. Это лучше открыто обличить с любовью, подсказать, чем просто так, вот я тебя люблю, поэтому вот не хочу наше, чтобы отношения нарушились, а вдруг ты обидишься, а вдруг ты что-то подумаешь, а вдруг. Но Писание говорит, лучше открытое обличение. И мы знаем, что Христос нередко открыто обличал. Открыто, особенно тех людей, которые считали о себе, что они праведные. Вы знаете, вот интересно тоже, Иисус с большим снисхождением, милосердием относился к тем людям, которые, ну, очевидно, были грешниками, там, блудницам, каким-то еще мытарям, да. Он их редко укорял, вот и что ты такой блудник, да. Он понимал, что они грешники, и они понимали, что они грешники. Но самое страшное, когда люди считали себя святыми, смотрите, они вот с книгами, они говорят, а вот так написано, а вот так Моисей сказал, сейчас я процитирую, как это в Торе, как это у пророков сказано. А Иисус говорит, да вы гробы окрашенные, да вы лицемеры. Вы знаете, где что написано, а что же вы делаете? Вы встаете на углах улиц молиться, а кому вы молитесь в этот момент? Вы молитесь, а смотрите, думаете, так, кто меня видит? О, какой я святой, да? Да-да, я такой, да, я учитель и так далее. Иисус обличал их открыто и не смущался этого. И в книге Левит есть очень тоже интересный текст. Это древняя книга, это Пятикнижие Моисея, Левит, 19 глава. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, не понесешь за него греха». Вот что-то мы увидели, начинаем, что такое враждовать в сердце? Ну что-то там, ах, вот как же он так поступил, да как же он так сказал, да что же это за брат, такой вообще брат он или не брат, а рожденный он свыше или не рожденный, христианин он или не христианин, а что же это такое? И мы начинаем иногда вот эту враждовать с ним в сердце, в мыслях своих. Да лучше обличи, лучше поговори с ним, объяснись как-то, да? Или он, может быть, он уже покаялся давно, или он не заметил, ему твоя помощь будет неоценима. Смотрите, с чем сравнивается обличитель. Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Вот я что-то так пофантазировал, думаю, представьте себе, на рекламном щите на Ленинградском шоссе висит вот такой текст Писания. И, наверное, люди бы смотрели, думали, точно какой-то сумасшедший написал, да? Как можно обличителя сравнивать с золотой серьгой или украшением из чистого золота? То есть вот как бы психология или мировоззрение мирского человека, оно очень часто совершенно не вписывается, не вяжется с библейской истиной. А Господь через человека Божия говорит, что это ценность, когда обличают с любовью. Это как золотая серьга, как украшение из чистого золота для внимательного уха. Я хочу жить святой жизнью, я хочу идти путем освящения. Ко мне подходит брат и говорит, Михаил Иванович, вот такой момент был. Брат, спасибо тебе. Я не хочу, чтобы это было в моей жизни, я хочу быть Господу угодно, я хочу быть светом в этом мире, спасибо тебе. Я буду думать об этом, я буду молиться об этом. Не враждуй в сердце, скажи открыто. И молись за этого человека. Ну, этот известный текст, Матфея, 18 глава, тоже, к сожалению, не всегда он исполняется, но он имеет силу. Обличи, да, брата, сейчас я не туда нажал. Да, обличи между тобой им одним. Не послушает, если послушает, приобрел ты брата. Если не послушает, возьми с собой двух или трех, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось слово. Если же не послушает ты их, только тогда скажи церкви. А если церковь не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь. К сожалению, бывает такая ситуация, когда человек ожесточается, ему сказали, он на себя посмотри, пришли еще с братьями с ним, поговорим, да я слушать вас не хочу. Пригласили его на церковный совет или членское собрание, он говорит, ну да, еще я буду встречаться с вами, вот еще. Ну, надо тогда задуматься, может быть, он до такой степени ожесточился, что уже и братом перестал быть, пусть уже как-то Господь с ним работает, и да будет он тебе как язычник и мытарь, тут уже вопрос церковной дисциплины и так далее. Но использовать шанс, попробовать достучаться до сердца человека, это очень ценно. И вот тоже удивительный текст, 140-й Псалом, 5 стих. «Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучше елей, который не повредит голове моей». Тоже очень интересно, да? Как вот обличением можно сравнить с елеем? Обличение, так кажется, обидно, неприятно, это, так сказать, больно. А истинный, боящийся Господа человек говорит, это как елей. Он исцеляет, он очищает, он исправляет. Я хочу жить жизнью угодной Господу. Я хочу быть светом в этом мире. Я хочу быть христианином, поэтому обличение будет мне в помощь. Ну и вот напоминание о том, что любое вещание или обличение, оно должно быть с любовью. Цель же вещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. И вот уже это слово «увещевать», оно такое более старинное, есть в словаре Владимира Даля. Увещевать – это усовещивать, наставлять, уговаривать к добру, мириться, получать советами. Вот это цель христианина, цель миротворца, чтобы вести к миру, помочь человеку исправиться, и через это будет разрешен конфликт. И еще один текст, который тоже любила наша сестра Сусанна, часто его приводила, из Иезекииля, 33 глава, 8-9 стихи. Это слова Божии, которые сказал Господь через своего пророка. «Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою». Очень такой сильный текст. Потому что иногда Господь нам показывает на какой-то грех человека. И в данном случае, если праведник, у этого же пророка есть такое слово, что если праведник согрешит, да, и не покается, то его прежней праведности ему не вменится. Помните, да, что если он был когда-то праведным, потом стал грешить, не исправляется, то прежней праведности ему не вменится, так сказать, а он умрет за свой грех, который он сейчас совершает. И наоборот, если человек был беззаконником, но покаялся и исправляется, то Господь прощает те прежние беззакония ему, да. Помните, наверное, это слово. Здесь вот говорится об ответственности нашей друг за друга, чтобы мы умели обличить, остановить человека, вразумить, и это угодное Господу дело. И последний момент, очень важный, четвертый, это действие, это повеление. Пойди, не молчи, не сиди просто молча, не говори, моя хата с краю ничего не знаю, не говори, что до меня нету дела. Пусть Господь сам с ним разбирается, пусть его другой обличит, пусть пастор ему скажет. Нет, если ты увидел, Господь тебе показал, если на что-то обратил внимание. Может быть, ты ошибся, а может быть и нет. Но пойди и примирись, пойди и поговори, выясни это. И вот этот текст из Нагорной проповеди, 5 глава Матфея. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». То есть Господь призывает нас к действию. Господь призывает нас к активному действию. К сожалению, иногда вот мы похожи на таких вот ежиков. Да? Мы закрылись, спрятались, отойди, я сам себе разберусь, я, так сказать, мне нет дела до тебя. Но это угодно Господу, чтобы мы приподняли свои колючки, да, и сказали, давай будем мириться. Протянули руки друг другу, да, сказали, брат, сестра, давай поговорим, давай выясним, давай помолимся вместе, и это будет благословением. Конечно, Христос является примирителем, Христос. Он говорит, блаженный миротворцы, но Он сам участвует в этом деле, Он помогает нам разрешать конфликты, прощать, уступать, смиряться, помогать другим людям примириться. Мы должны, помните, апостол Павел пишет, мы должны это служение примирения нести. С одной стороны, тем людям, которые Господа не знают, да, говорить им о Господе, чтобы примирить их с Богом, но в то же время, чтобы вот эти вот разбитые сердца, эти разрушенные отношения восстанавливать, склеивать и помогать людям жить вместе. И вот теперь вспомните те картинки, которые в самом начале мы показывали, когда такие, знаете, напряженные лица, кулаки или такие пальцы, вот какие-то, да, противостояния, когда люди в гневе, когда люди в ссоре, пытаются что-то доказать друг другу. И совершенно другая ситуация, когда человек кладет руку на сердце и говорит, я виноват, я так сделал. Или когда люди снова обнимаются, когда некогда рыцари добились друг друга, теперь обнимаются, говорят, что ну, это была просто игра, это было наше там соревнование, да. Вот, когда мама с дочкой примиряется, дочка целует, говорит, мамочка, прости меня, я была не права. Да так ценно, друзья, когда протягивают люди руки, говорят, давай все-таки будем вместе снова что-то делать, да. И оказывается, во многих городах, я не знал, есть такая скамья примирения. Вот в Москве, где-то, по-моему, около храма Христа Спасителя, вот есть тоже такая скамья примирения, куда могут прийти люди. Ну, это условно, конечно. Это может быть и церковная скамья, и дома диванчик, да, или там скамейка в Макдональдсе, когда мы собираемся вместе, садимся и говорим: прости меня, давай примиримся, давай мы начнем восстанавливать наши отношения, давай мы будем разрешать наш конфликт. Да, это было, да, это больно, да, у тебя есть что-то негативное, да, я поступал неправильно, но давай будем искать пути к примирению. Совсем, видите, другие лица, да, руки вместе, бабушка с дедушкой улыбаются. По-моему, кстати, вот это тоже была картинка, названа «Скамья примирения», такая своеобразная, какой-то, в каком-то провинциальном городке. Вот это мне очень скульптурная такая композиция понравилась, когда стоят люди на коленях и как бы говорят, что да, я виноват, но прости меня, давай примиримся, давай восстановим наши отношения, давай будем снова вместе, будем дружить, будем общаться, будем вместе продолжать жизнь. И последний момент – это то, что путь к примирению, он чаще всего лежит через прощение. Кто-то сказал, мне это выражение понравилось, я давно его назад, много лет назад прочитал его, что прощение – это как смазка человеческих отношений. Прощение – это смазка человеческих отношений, верный путь к разрешению многих конфликтов. Не судите, не будете судимы, не осуждайте, не будете осуждены. Прощайте, прощены будете. Это тоже интересная картинка, может, вам не всем видно, когда Христос приглашает человека в Царствие Божие на свадебный пир, прощает его, а он показывает пальцем, говорит: кого меня? Да я недостоин, Господи, да? Но Господь это делает, любя нас и принимая нас. Ефесянам этот текст уже сегодня касались, 4 глава, 32 стих. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Каждая искренняя душа, каждый христианин понимает ценность прощения. И дай Господь, что если бы мы, понимая ценность прощения нас Богом, были готовы прощать, примиряться и восстанавливать отношения. И последний слайд, это последний текст в этом году для заучивания. Наверное, многие из вас уже знают его наизусть. Кто выучил, тем легче будет. Иакова 5:16. Давайте мы вместе его прочитаем и помолимся вслух. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Аминь. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за этот день. Благодарим, что мы сегодня можем говорить о такой важной теме, как тема примирения, тема восстановления отношений, разрешения конфликтов. Благослови, Господь, чтобы мы старались все в своей жизни делать во славу Божию. Прости, когда это не получается. Прости, когда мы по плоти поступаем, а не по духу, Господь. Помоги нам прежде всего искать вину в себе, Господь. Вот эти бревна в своем глазу. Господи, учи нас быть готовыми принимать обличение. И в то же время, когда нужно, когда Ты показываешь нам, чтобы мы были готовы с любовью, мужественно, сказать брату, сестре, ближнему о его неправильном поступке. Помоги нам, Господи, быть людьми решительными, чтобы мы были готовы идти, примиряться, восстанавливать отношения, прощать, разрешать конфликт. Силой Духа Святого помоги нам в этом сам. И да светится имя Твое в жизни каждого из нас. Аминь.